вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Ну вот и наступил 2026 год. Всех вас сердечно поздравляю и с Новым годом, и со Старым Новым годом. В зависимости от того, по каким календарям вы отмечаете. Я знаю людей, которые отмечают дважды, и это неплохо. В равной степени, как и с замечательным, самым светлым, наверное, праздником христианским, это Рождество Христово. Поэтому всех вас поздравляю с этими прошедшими праздниками. Не успели одни праздники миновать, уже грядут новые. Скоро будет праздник Богоявления или Крещения нашего Господа. Я знаю, что и по традиции во многих церквах совершаются крещения в равной степени, как и в нашей. Вот мы подготовили группу, и они готовятся в ближайшее воскресенье принимать крещение. Так вот мы живем от праздника к празднику. И пролетают месяцы, пролетают годы. Жизнь наша скоротечна, она быстро движется. Ну, а мы с вами вновь встречаемся в этом уже наступившем новом году. Давайте будем продолжать двигаться, пусть поступательно, по шажочку, как говорят. Step by step, есть такое выражение в английском языке, или шаг за шагом. Также и в нашей жизни давайте ничего не упускать и накапливать, только стяжать Божьего Духа и нашего Господа, давать Ему больше места в нашей жизни. Это христианская программа, ее название «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И я рад приветствовать всех тех, кто слушает меня и через интернет, и где-то на средних волнах, где-то еще есть вещание в разных диапазонах. В основном, конечно, у нас очень большая аудитория добавилась, слушающих нас через интернет, потому что это, как известно, всемирная сеть, так что не уловляйтесь там в какие-то грехи этой сетью, ну а доброе пусть распространится и с помощью такой сети. Это как когда-то римские дороги, которые строились для того, чтобы быстро перебрасывать армию римскую в те или иные уголки уже разросшейся Римской империи, где были какие-то возмущения или нападения со стороны окружающих народов. Так вот, эти дороги использовались благополучно потом для миссионеров-благовестников. Поэтому иногда какие-то другие цели преследуются в этом мире, но Господь дает нам мудрость, как все это использовать. Так что это я сравнение с интернетом. Используйте разумно, и в том числе эту сеть, но в сети греха не попадайтесь. Хотелось бы много что вам пожелать в этом теперь уже наступившем году, но все по порядочку. Давайте еще раз я проясню ситуацию, которая у нас складывается. Во-первых, скажу, какая у вас остается возможность для связи вот непосредственно с этой программой, потому что сейчас и свой телефон, еще раз повторю, и, конечно, с другими программами. Но в первую очередь спасибо всем, кто проявил терпение, потому что, конечно, на праздниках студия не работала, были выходные дни для всех, и поэтому были повторы. Всех вас благодарю за ваше терпение. И также вы могли видеть такую надпись «Техническое обслуживание сайта» происходило как раз за этот тоже период. Сейчас оно уже близится к завершению. Я вижу, появляются новые возможности. И также и старые возвращаются, уже отредактированные немножко будут, также выставляться эфиры, в том числе и в записи. Эти записи можно прослушать у нас на подкасте или в архиве. Все это не утерял наш сайт. Так вот, если вы слушаете нас через сайт theos.media, у нас есть еще дублирующий сайт, который раньше нам принадлежал, сейчас он нам не принадлежит, это theos.fm. Я хочу обратить ваше внимание, что домен наш поменялся, лучше использовать только theos.media. Это первое. Второе. Хотел бы сказать также по поводу возможности написать прямо во время эфира. Вот сегодня у нас 16 января, уже половина января пролетела, уже нового наступившего 2026 года. Поэтому специально говорю дату в начале эфира для того, чтобы вы сравнивали и видели, это в записи программы или нет, потому что в сетке вещания у нас остаются повторы. И часто повтор, это вот я не знаю, как в этом году, какая сетка вещания там будет, но, по крайней мере, раньше вот по пятницам был прямой эфир, а в субботу ближайший повтор был в 7 часов, по-моему, утра в субботу. Поэтому сами вы можете отследить это легко, найдя расписание в нашем обновленном сайте. Еще раз напоминаю, домен наш поменялся – teos.media вместо teos.fm. Teos Media – это наш сейчас реально действующий сайт. Вот на этом сайте, если вы посмотрите внизу, у кого-то справа, в основном справа, конечно, вот правый нижний угол, вы увидите там такое облачко и три точечки. Да, вот это значок, обозначающий возможность написать прямо в прямой эфир ваш вопрос. Да, мы сейчас чаще всего общаемся через всякие мессенджеры, об этом я скажу позже. И вот там эти мессенджеры нас приучили к тому, чтобы нам больше писать, чем разговаривать. Я, конечно, понимаю, что некоторые оставляют голосовые сообщения. Все-таки услышать родной голосок кому-то очень приятно, особенно нашим ближайшим родственникам, родным или знакомым. Так что вот используйте эту маленькую иконку, как мы говорим, или значок, так правильно, наверное, сказать, для того, чтобы, нажав на нее, перед вами раскроется табличка, правильно заполнив, напишите свое имя, если у вас есть электронная почта, и кратенько, буквально в 5-7 предложений, не более, ваш вопрос. Постарайтесь сформулировать его и записать. Спасибо Ирине, Яну, вот также Оля нас продолжает слышать и помогает пересылать ваши вопросы мне на мой компьютер по электронной почте. Это уже наша тут кухня. Это так вам особенно, это вам уже не пригодится. Поэтому пусть Бог вас благословит, пишите ваши вопросы в течение эфира. И желательно это делать в начале эфира, чтобы у меня был полный план. У меня остаются вопросы еще с прошлого года. Там на некоторые я не успел ответить. Какие-то накопились, в том числе и в чате. Вот я упомянул про мессенджеры. В частности, в WhatsApp у меня есть чат открытый, пока еще действующий, но, скорее всего, мы вскоре будем переходить в Telegram. Ну, или в Телеграме можете написать мне, но, по крайней мере, вот в WhatsApp пока это действующий, как я говорю, чат или группа мы ее называем. Первую возможность вам сказал, пишите, а вторая – запишите мой номер телефона плюс 7-926-211-56-97. Плюс 7-926-211-5697. По этому номеру телефона, кстати, это мой мобильный, вы можете его использовать и вне радийное время, как мы раньше по привычке говорили, вспоминая радио Теос. Так вот, вне эфирное время вы можете его также использовать, дозвониться мне, может быть, у вас какие-то вопросы есть. Но если вы хотите использовать этот телефон прямо сейчас, то я на ваш звонок не смогу ответить, я оставлю его в бесшумный режим. Ну, а вот написав на этот телефон, используя этот номер через WhatsApp, пока действующий, или Telegram, вы можете написать ваш вопрос. Тоже используйте, постарайтесь 5-7 предложений для удобства. Вот такие две у нас основных возможности. Поэтому не унывайте, не отчаивайтесь, кто еще не освоил электронную технику, осваивайте, этого я вам тоже желаю в новом году. Но делайте это все мудро, с молитвой, если вы человек верующий. Если вы еще человек, только ищущий Бога, только, может быть, даже пока вот на распутье, на перепутье, то, пожалуйста, задавайте ваши вопросы и вашего порядка. В общем, эта программа организована для всех людей разного ну, отношение, скажем так, к религии, я общими словами скажу, или к Богу, или к идее Бога, да, как вот ближе к вам это будет. Поэтому не стесняйтесь, также пишите, я очень люблю ваши вопросы, потому что они где-то так подвигают всех нас, уже уверовавших в Бога, не привыкать к этому, а вновь и вновь видеть себя вашими глазами, друзья. Все те, кто еще приближается к Богу, у вас бывают иногда очень интересные, очень такие, я бы сказал, глубокие вопросы, на которые христиане, даже если они уже верующие, должны искать ответ. И вместе, конечно, мы ищем ответ в Библии, поэтому прошу всегда молиться и за эту передачу, для того, чтобы отвечать не самому, а отвечать, используя Слово Божие и то, которое прижилось уже в сердце и стало частью моего нового естества, и, конечно, то, которое написано всему человечеству, вне зависимости от родов и времени, и языка, и народа. Вот это слово называется Библия. Это сборник книг, да, вот отсюда, кстати, слово «библиотека». Это сборник книг, которые канонизированы, то есть употреблен определенный стандарт канонизации или подбора, или отбора книг, мы сегодня еще к этому вернемся, для того, чтобы точно знать, что вот те книги, которые мы с вами читаем в Библии, это книги богодухновенные или вдохновленные Богом для того, чтобы отразить Его мудрость, Его тайну, Его сообщение всем нам о том, каков Он, каков духовный мир, все то, что мы не видим. И самое главное, как спасти нашу бессмертную душу. В общем-то, об этом мы тоже узнаем из Божьего Слова, потому что доказать бессмертие души никому не удастся, потому что тогда нужно прожить огромное количество лет, чтобы даже это не будет еще доказательством. Кто-то скажет, даже если ты миллионы или миллиарды лет проживешь, а может быть, срок твоей души, там, ну, ты не дотянул там 2 миллиарда лет, а ты на миллионе уже сказал, что она бессмертна. Поэтому экспериментально это недоказуемо. Здесь есть доверие Богу, Божьему Слову. Поэтому если Господь в Слове Своем говорит о том, что мы созданы по образу и подобию Ему, а Он все-таки вечный Бог, поэтому создавая нас, есть точка отсчета. Вот как лучик, да, он имеет точку и прямую линию, уходящую в вечность, такую положительную вечность. Вот. Бог, Он, конечно, всегда был и есть. Вот у него точки создания его нет, потому что он сам создатель. Вот это то, что нас действительно делает подобными Богу. Поэтому мы вечны, друзья. Где будешь проводить вечность? Этот вопрос вновь и вновь мне задают люди, и я задаю людям, и когда-то задавал сам себе, и это серьезный вопрос. Ради этого в том числе и возникла когда-то эта программа, и я вот появился тут с вами в эфире. Так что давайте, друзья, приступим. Итак, я еще раз скажу номер моего телефона +7 926 211 56 97. Пастор Андрей Петров, брат Андрей, Андрей Юрьевич, как угодно, запишите и через WhatsApp или Telegram присылайте прямо вот сейчас, вот в живом, как говорят, эфире, в реальном времени ваши вопросы. И если вы через электронную почту присылаете с нашего сайта, внизу там, как я уже сказал, есть меню в виде облачка и трех точечек. Вот вы, пожалуйста, не стесняйтесь в ваших электронных помощниках, как мы говорим, есть такое импортное слово «гаджеты», да, вот планшетах, ну, телефонах, безусловно, смартфонах, у кого таковые, и компьютерах вы можете найти вот такой значок, нажав на него, тоже возникнет табличка, ее легко запомнить и прислать. Присылайте в начале эфира, чтобы мне сразу видеть объем ваших количества присланных писем и объем вопросов. Ну, а я пока начну, как я уже сказал, с прошлого года, потому что у нас эфира, два эфира как минимум не было, были праздники новогодние, рождественские. Давайте начнем. Вот если Антон нас слушает, 5878, так он тут подписался, скажите, пожалуйста, откуда появляется дух человека, если мы понимаем, при нормальном естественном зачатии он исходит от Бога, то как это происходит при различных формах искусственного зачатия? Ну, Антон, во-первых, сразу оговорюсь, что не на все вопросы я вам смогу дать ответ. Даже Библии иногда недостаточно, потому что есть тайны. Есть тайны мироздания, есть тайны Бога, которые мы будем... Апостол Павел себя сравнивает с младенцем, которому немножко что-то приоткрыто, который гадательно что-то такое в тумане может видеть, это при его-то количестве откровений, которые он имел от самого Господа. Там даже сам Господь ему сказал чрезвычайность, чтобы ты не хвалился чрезвычайностью своих откровений, они действительно были чрезвычайны. При этом не можем мы ответить на все вопросы, и я стараюсь в смирении сердца, искренне пред Богом, говорю вам, вот, не умничать, не пытаться ответить на те вопросы, на которые действительно сложно ответить, а на какие-то мы, ну, на границе возможного. То есть мы что-то, нам приоткрывает Священное Писание, мы можем что-то даже догадываться, а что-то остается вот так вот в тумане, как писал апостол Павел в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Так вот, тайна жизни, тайна смерти, тайна вечности, тайна самого Бога. Много тайн окружает по-прежнему нас, тайна будущего. Все это не в нашей власти. Но давайте я попробую из текста Библии все-таки кое-что предположить. Ну, во-первых, в тексте Библии мы видим, как написано, например, в книге Захарии 12 глава. Прям первый стих. Пророческое слово Господа об Израиле. «Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит». И дальше что говорит Бог? Вот очень интересное выражение «образовавший дух человека внутри него». То есть, когда Адам творился, Бог сотворил сначала материю, он сотворил прах. И этот прах таблица Менделеева нам легко описывает. А где вот уже этот прах вдруг становится жизнью, это остается загадка даже для ученых. Я говорю «даже», потому что изобретение микроскопа или даже сейчас атомного микроскопа или проникновение вот в кажущуюся вот эту космос, микрокосмос, ДНК, РНК, молекулы, вот клеточки, все это не дает нам ответ на эту загадку. Очень все просто, Антон. Я просто любил очень химию и, правда, не органику. Вот, а с органикой уже было значительно сложнее. Чем? Ответьте мне на один вопрос. Вот в ответ, в поисках ответа своего, вы попробуйте понять мою логику рассуждения. Ответьте мне на вопрос, чем отличается органика от неорганики? Если вы посмотрите кирпичики, из которых состоит органика, это будут все те же С, то есть углерод, О, кислород, H, водород, аминокислоты и другие более сложные соединения. Там можно перечислять, я сейчас не буду вас грузить этим. Но вот вдруг эти же соединения как-то между собой соединены, и где-то тут возникает жизнь. Вот я даже эксперимент такой делал, я пишу формулу, ну там, какую-то даже сложную, не обязательно H2O, это все знают, что это вода. И вот я говорю, а где здесь жизнь? Вот, допустим, простую формулу любой материи, там, не обязательно воды или там твердого или газообразного вещества, любой материи, вот любой материи, напишите, и напишите рядом формулу или часть формулы там ДНК или РНК, и вы увидите, что это будут кирпичики все те же. Но где же появляется жизнь? Вот где здесь загадка. Образовавший вот в этой материи, вложивший в нее закон жизни – Бог. Поэтому, когда люди берут, внимание, живую клетку одну и живую клетку другую, она уже содержит дух. И когда этот дух соединяется, вот тут есть тайна, про которую я мало что вам могу поведать, когда две клетки соединяются и появляется вот это новое творение, рождение нового ребенка, который имеет черты и отца, и матери, и даже иногда какие-то характерные особенности, там, таланты и так далее. Поэтому есть вот такой момент. Что говорит об этом Писание? Вот что Бог дает дух, и что этот дух возвращается к Богу, который и дал его. И дух имеет две главных библейских таких, ну, как бы, интерпретации или объяснения. Первое – это дух жизни. Вот дух жизни, он соединяет нас, даже людей, наивысшее творение Божие, с животным миром, с растительным. Но там тоже какие-то живые клеточки, и растение бы не росло, если бы там не было живых клеток. На клеточном уровне это все похоже. Даже животное можно условно клеточный уровень сравнить с человеческим. Но вот есть что-то наивысшее в человеке. И помимо жизни-духа или духа жизни, который есть в каждом живом существе, и куда-то уходит, да, когда умирает и растение, и животное, и человек, есть еще в человеке то, что отличает его от всего остального живого. Это, я не имею в виду, конечно, Бога, а созданного, сотворенного им. Все живое, оно не имеет духа в значении часть личности. Часть личности, которая может общаться со своим Творцом. Все творение, оно создано для человека. И, по сути, господином творения являлся Адам и Ева, или человек. Да, Бог все это сотворил для человека. Почитайте первые книги Бытия и Бытие, первые главы, извините, Бытия, книги Бытия. Вот, поэтому вот есть такая особенность, что Бог творит в человеке или в каждом человеке. Есть место для Бога. Послание к Римлянам, 8 глава, по-моему, 16 стих, там «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И Дух Божий, который может поселиться в сердце любого человека. Для этого нужны, конечно, условия. Это сердце, опять же, это выбор самого человека, да, должно пригласить, открыть. Человек должен открыть место для Бога. Вот тогда его дух наполняется Божьим Духом. И вот этот Божий Дух занимает свое предназначенное когда-то место. Вот был проект для человека, и он остается все тем же. И большую подвижку, большое возвращение к утерянному общению с Богом сделал Иисус Христос. Вот мы праздновали его рождение. Он вырос, потом принял крещение, пошел, по сути, на крест, умер за всех нас, воскрес для нашего оправдания. Он был Бога-человек. И он что сделал? Он вернул человечество – или открыл, протарил путь для того, чтобы вернуться к общению со святым, праведным, абсолютно святым Богом, что было невозможно в эпоху Ветхого Завета. Об этом тоже сегодня вспомню. Поэтому, да, вот есть такие загадки. И, конечно, как не вспомнить книгу Екклесиаста, легко запомнить, 8.8. Сегодня у нас как раз 16 число, две восьмерки. Вот такая комбинация чисел, может быть, кому-то пригодится. Человек не властен над духом, чтобы удержать дух. И нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе. И не спасает нечестие нечестивого. Не спасет нечестие нечестивого, да. Здесь Екклесиаст 8.8, нам здесь важен человек не властен над духом. Да, иногда кажется, что вот человек там готов, там, я не знаю, наложить руки на себя. Но дух, который в человеке, он не властен уничтожить этот дух. Он все равно есть. И он возвращается к Богу. Та же книга Екклесиаст, 12 глава, часто читается на похоронах. Вот, так что выражаю соболезнования всем тем, кто даже в эти праздники потерял близких и родных. И вы знаете, это печально всегда. Поэтому верьте, что Господь милосердный, и что Он, забирая дух, Он дал возможность человеку, дал новый шанс в Иисусе Христе. Поэтому если человек слышал о Христе, как разбойник, вот только там две минуты назад хулил Христа, и вдруг обратился, и Христос ему говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». Я всегда привожу этот пример, потому что он очень знаменательный. Это как мгновенно приходит спасение в жизнь человека. Достаточно только искренне открыть двери своего сердца, признать себя грешником, принять жертву Христа, поверить в Его Царство, довериться Ему. И вот уже человек с Господом. А мы иногда судим по огромному количеству нечестивых поступков этого человека, как могли бы судить тогда разбойника, да, который оказался не случайно на кресте. Поэтому вот так вот с духом тут есть и тайна, и загадка, а есть что-то, что нам приоткрывает, что мы все сотворены Богом, и, внимание, последнее, Бог вложил законы живого. Вот поэтому, еще раз подчеркну, Антон, две клеточки – это не созданные человеком соединяют. И они как-то их не соединяя, они расти не будут. Даже обычное зерно, которое можно собрать из этих кирпичиков, тех всех аминокислот или молекулы того или другого, там водорода, кислорода, углерода и всего остального, оно не будет расти. Вот там есть что-то, что меняет не органику, и она становится органикой. Вот такая загадка. Если интересно пройти путем моего исследования, то попробуй задать этот вопрос химикам, чем отличается органика от неорганики, и только структурами, только разнообразием этих структур. А кирпичики все те же будут. Нет какой-то такой молекулы жизни, да, или молекулы духа. Ну вот, или атома, да. Ну вот, движемся дальше, друзья. Часть вопросов, как я говорю, мне пришли, остались еще с того года. Не люблю быть должен, поэтому отвечаю. Юс задает вопрос. Христианство против абортов. Да, это так. Я подтверждаю. Первая часть вопроса понятна. Обсуждается ли христианами проблема перенаселения планеты? Юс, я не знаю, может быть, это сокращение Юрий или просто псевдоним. Ну, давайте я к вам так и буду, хотя необычное имя, обращаться. Юс, я не знаю, это мужчина или женщина, не так важно, по имени, значит. Юс, христианство действительно против абортов, потому что это убийство жизни, причем личности, которые мы верим, все христиане верят, по 138-му псалму, что «во чреве соткал ты меня, да, образовали кости мои». Поэтому, когда еще образуется младенец во чреве матери, это уже личность. Это уже индивидуальная новая жизнь. Там есть тайна, тайна жизни, про которую мы только что вспомнили. Но тем не менее, поэтому любой, под любым предлогом убийства этого маленького, маленькой жизни – это убийство. Аборт – это убийство. Поэтому христианство, настоящее христианство против абортов. А вот обсуждается ли христианами проблема перенаселения планеты, наравне со всеми другими нет, потому что это искусственно поднятый вопрос, и вы легко можете найти в интернете такие расчеты, количество, так сказать, площади Земли, ну, такой обитаемой, где реально, конечно, на скалах жить не будешь, как там орел, да, в какой-нибудь там ущелье, пещере или в чем-то еще. Понятно, что есть обитаемая часть Земли. Ее давно уже люди рассчитали по квадратам, квадратным километрам. Так вот, если взять перенаселенные части даже нашей планеты, мы знаем Китай, Индия, да, самые населенные, Индонезия в лидирующих тоже, вот, где на единицу Земли большое количество там, ну, как сказать, людей, которые проживают на этом клочке, на этом кусочке. Так вот, если всех распределить, взять все 8 миллиардов ныне присутствующих, то огромные будут площади, которые не заполнены. И их можно всех собрать, там, не знаю, на один остров. Кто-то там такой расчет в интернете, вы это все можете найти, сделал. Поэтому даже если усредненно распределить только, подчеркиваю, не по океану, а по земле, причем обитаемой земле, где реально можно построить дом, там, жить там, с семьей и так далее, быть, ну, как бы, иметь нормальный образ жизни. Вот. Так вот, получится там по разным расчетам, я так понял, у всех по-разному это получалось, но тем не менее, даже при самых скромных подсчетах, получится там, по-моему, гектара 2 на человека. Что такое 2 квадратных километра, если мне память не изменяет, да, гектар, да, это тысяча, по-моему, это 100 да, да, где-то так получится, даже 2 квадратных километра, это большая очень площадь, на человека, землянина. Поэтому это искусственно натянутый вопрос для того, чтобы сталкивать людей, для того, чтобы действительно в перенаселенных странах есть такие или какие-то части земли. Но, пожалуйста, сейчас у нас развилось настолько все, что люди, миграции существовали даже в другие времена. Помним, да, средневековую миграцию народов там до этого, миграции распространения с одной точки, где был Эдем, где был вообще Адам и Ева, все равно по всей земле произошла так или иначе за тысячелетия. А уж не говоря при современных средствах перевозки и возможностей доставки и самолетов и всего остального. Поэтому люди сейчас, как и прежде, ищут где лучше. Да, рыба где глубже, а человек где лучше. Поэтому вот это все перенаселение планеты, это кому-то выгодно. Кому-то выгодно эту напряженность перекидывать и делать людей ненавистными друг другу, претендентами. Вот давать этим претендентам оружие, и чтобы они убивали друг друга, и оправдывать это все якобы перенаселение планеты. Движемся дальше. Инесса задает вопрос. Христианская вера нелогична. Религия, основанная на реинкарнации, хотя бы логична. С помощью кармы есть ответ на вопрос, за что мне то или иное. А в христианстве ребенок больной раком, как объясняется? Главное, душа спасена и т.д. Ну, Инесса, на самом деле, отчасти вы правы. Но есть... Что такое логика? Логика – это закономерная последовательность. Самое короткое определение логики – это закономерная последовательность. Весь вопрос, на каких законах та или иная религия основывает свои убеждения. Вот ведь в чем вопрос. Дело в том, что многократное появление человека на этот свет не избавляет его от всех тех жизней или грехов, кармы, это можно сказать синоним греха, которые была у него, если предположить, что у него было много жизней. Никак не освобождает его. И поэтому это еще более тяжкое положение человека, это более фатально. Вот, знаете, фатум, судьба такой, некоторые так современно с юмором объясняют. Вот у меня никуда не деться. Рок и так далее. Более нелогично, на мой взгляд. Вот что человек может изменить свою судьбу в любой момент, это факт. А насчет детей это отдельный вопрос. Христос когда-то взял ребенка на руки, детей даже, там он не раз это делал, не с одним ребенком, и благословил, написано их, и сказал, их есть Царство Небесное. Если сравнить наш земной маленький путь с расстоянием вечности, то это будет пшик. У кого-то чуть побольше пшик будет, у кого-то чуть поменьше, но это просто пшик. Это вот как с расстояния Солнца сравнить 10 сантиметров и метр. Но сравните, с расстояния Солнца посмотрите на нашу планету Земля, которая там где-то будет маленькой планеткой, там звездочкой отражая солнечный свет, опять же, да, гореть на небосклоне. И вот посмотреть на, сравнить метр и 10 сантиметров. Да, ребенок, может быть, прожил мало. И, кстати, это здесь вопросы тоже многогранные. Почему он мало прожил? Мы узнаем только вечность. Я на эти вопросы я вам сразу сказал, что я не даю ответ. Это тайна жизни и смерти и количество лет, почему человек живет один одно количество, другое другое. Но есть вопросы, связанные с тем, как дольше жить на Земле. Это правда. В Библии они есть. Есть почему-то, когда Бог вмешивается в жизнь ребенка и запирает его раньше. Вот когда мы придем в вечность, об одном я уверен. Вот про одно можно всегда сказать, что Бог всегда прав. Поэтому, когда Он покажет жизнь этого ребенка, что он мог бы сделать на этой планете, и вот тут вопрос морали и нравственности, он тоже каким-то образом здесь задействован, то мы скажем, как ты справедлив был, Господи, что ты забрал этого младенца к себе на небеса и не дал ему прожить более полную жизнь, чтобы он там вот сколько-то не навредил людям и самому себе, самое главное. Поэтому для спасения души Бог никогда не опаздывает и никогда не торопится. Сколько бы человек ни прожил, Бог дает максимально шанс на спасение, максимально, как тому разбойнику на кресте. Поэтому, да, дети уходят из этого мира и в раннем возрасте. А те, которых абортируют люди, они вообще ничего не могут предпринять. Они здесь еще хоть можно как-то побиться за жизнь человека, и что-то ученые там и медики знают, придумывают новые лекарства, или родители ребенка родившегося как-то тоже борются за его жизнь. Я думаю, для этого это все и есть вокруг нас, чтобы мы не были черствыми, чтобы мы были сострадательными, чтобы мы не теряли вот это настоящее наше милосердие, сострадательность. Поэтому появляются дети разные. Иногда это следствие экологии, иногда следствие неразумных действий родителей. И все это вместе иногда. Иногда это случай какой-то. Все не объяснить, вот, Инесса. Но мне кажется, что вы по поводу кармы не правы. Потому что там все намного хуже. Там просто человек движется по каким-то кругам времени, и от него мало что зависит. Поэтому в христианстве написано, во-первых, послание к евреям, 9 глава, там и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, также однажды не 100 раз умирать, не 100 раз приходить в этот мир. Непонятна вообще идея вот этой реинкарнации. Я пытался разобраться и ходил в соответствующие храмы, и разговаривал и с кришнаитами, и с другими учениями, которые отражают эту идею. Знаете, совсем ничего не сходится там у них. И совсем все запутано. И, кстати, есть хорошие выдержки Александра Меня, священника нашего брата во Христе. Бог дал мне возможность знать его лично. Вот. И он пишет в одном из своих трудов, как раз описывая, он был хороший религовед, как раз описывает кришнаитов и идеи Востока, вот, связанные с реинкарнацией. Почитайте, найдите, это сейчас легко сделать в интернете. Я полностью с ним в этом вопросе согласен. Поэтому христианство наиболее отражает человечность, с которой мы были созданы самим Богом по его образу и подобию. Наиболее отражает способ спасения своей души. Последнее я хочу сказать, что у моей мамы был друг, мы дружим, знаете, иногда не по принципу религиозному, мы дружим со всеми, и товарищи у нас есть, и по учебе, и по работе. Вот. И он отражал вот такую точку зрения, он был там практикующий йог. Вот. И у него в основном все там были восточные всякие такие воззрения. Я точно помню, как он однажды в разговоре, я еще маленьким мальчиком был, он сказал моей маме, ну, она почти старовесники они были, он сказал: «Оля, вот часто я исправляюсь и изменяю себя». Ну, там, бросил пить, курить, как это обычно у людей бывает. Они вдруг что-то осознали, осмыслили, поняли и так серьезно занялись спасением своей души. Но он говорит: «Ну, я не могу по учению моего, ну, там, вот, учителя, там у него учитель был, я не могу вернуть все то, что было». Вот это может только сделать Христос, друзья. Христос, Он вне времени. И он может зайти в наше прошлое и его изменить. Оно не будет уже на нас давить этой кармой, да, как вот здесь было сформулировано, вот этим гнетом совершенных поступков, которые мы не можем изменить. Вот поэтому можно изменить сегодняшний день, он говорит, стать лучше. Люди стали, правда, замечать, он стал лучше. Но что сделать, говорит, с моим прошлым? Это был честный человек, который честно признался в этом. Поэтому, друзья, вот христианство дает нам такой шанс. Во Христе он забрасывает за хребет все наши ошибки, просчеты в прошлом. Он изменяет нас, он своей кровью заплатил за нас и дает нам оправдание. Ну вот, Илья тут тоже такой большой вопрос задавал по поводу... Я так понял, мясоедение. Вот. И покайтесь, измените ум. Вы не хищники. Нас не создал Бог такими. Нас сделало такими сатанинское общество. Но я буквально фрагменты пишу. Илья, пожалуйста, прислушайтесь моих пожеланий писать в 5-7 предложений, ваш вопрос. Животные созданы для самих себя, как разумные и красивые, для радости и славы Божией. Всякое дыхание дохвалит Господа. А мы убиваем это дыхание, не даем ему славить Творца, не имея абсолютно на то нужды и потребности. Что, если не сатанизм? Что это, если не сатанизм? Я сочинил молитву покаяния к животным. Говорит повсюду в общении с людьми между слов «Господи, Господи, люблю», ну и так далее. Это так, псуи. Ну, я с какими-то моментами, Илья, с тобой согласен. Бог, создавая человека, дал ему в пищу растения. И прям первые книги «Бытия» об этом говорят. Но в дальнейшем Бог разрешил, и Христос не был хищником, как вот ты всех здесь назвал, кто мясо ест. Он ел и рыбу, он ел и пасхального агнца, не мог не есть, потому что он был истинный иудей. И поэтому Пасха – это вообще святой праздник, один из праздников спасения всего народа, который чтится иудеями как один из высших. А в Писании написано, это, да будет он первый среди всех, ну, по приоритету. Он, конечно, не первый там в году, вот, но, тем не менее, это первый, значит, по приоритету. И Христос был истинным иудеем, поэтому он ел и рыбу, и мясо, и при этом мы не можем назвать его хищником. Когда люди безответственно относятся к природе, когда они убивают не для того, чтобы насытиться, ну, это, конечно, это плохо, это неверно, это нарушение заповеди данной когда-то Адаму, наследуй землю, охраняй, оберегай, распространяйся на ней. Но вот храни, это была дана заповедь, в том числе и в отношении животных. Поэтому, когда люди это делают совсем не мудро, здесь я с тобой согласен. Но, тем не менее, Бог разрешил, Он дал нам в пищу как растения, так и животных. Это после потопа, читайте там внимательно, там после 6 главы где-то, вот, можно найти это в тексте. Поэтому, Илья, здесь вы не правы. Из животного тоже можно сделать идола и назвать их меньшими братьями, и люди, как волки, живут друг с другом, а с песиками, кошечками и другими животными там целуются и ласковые слова говорят, это другой перегиб. У нас все-таки программа «Золотая середина», поэтому я вам бы не желал быть в этих двух перегибах. Жестокое отношение к животным – это неверно, это не по Слову Божьему, но и уподобление их человеку тоже неверно. Елена, так, хочу задать вопрос Андрею Юрьевичу о вездесущности Бога. Андрей Юрьевич, как объяснить то, что Бог вездесущий, проникает в этот мир повсеместно, но в тот же момент творится очень много зла. Получается, что Бог тоже участвует в этом зле, когда не вмешивается в него, но он повсюду и везде. Не могу это объяснить с богословской точки зрения. Елена, очень хороший вопрос, ответ на него прост. Если брать только одну сторону Бога, вмешивание в жизнь человека, вот если бы он везде, повсеместно делал так, как он может делать, то тогда для человеческой воли не было бы места. И тогда все эти слова были бы напрасно написаны в Библии, что Бог сотворил нас по образу и подобию своему. Тайна, загадка, но мы можем выбирать. Мы можем выбирать сотрудничество и жизнь, даже я бы сказал, с Творцом и в Творце. Пребывание его духа в нас. Мы об этом сегодня уже говорили. Либо вот что сделал человек? Да, был искушен сатаной, да, обманом, дьявол прельстил. Вы сами будете как боги. Вы сами будете как боги. Что дьявол не договорил? Так вся жизнь идет от Отца Святов, у которого нет и тени перемен. От него источник жизни, добра, света, силы. Как же, отсоединившись от источника силы, человек может сам светить? Ну, как маленький аккумулятор чуть-чуть посветит, и все. Поэтому дьявол этим самым оторвал человека от Бога и сказал, теперь вы настолько будете самостоятельны, что будете вот сами как боги. И в этом был обман. На самом деле ни один человек не может быть даже подобным Богу, даже сотрудничая с Богом, общаясь с Ним. Но второе – это тем более отсоединение или ослушание, беззаконие. Это поступки против Бога. Они отсоединили человека от Бога. И, как я уже сказал, только Христос соединил нас вновь крестом, своей кровью, прощением грехов и так далее. Потому что возмездие за грех – смерть. Так вот, отвечая на ваш вопрос, Елена, я хочу сказать, что Бога нельзя рассматривать только его одно качество. Вот, Он нас создал и дал нам шанс и возможность самим управлять землей. Да, грехопадшее человечество еще хуже это делает, без Бога тем более, я бы сказал, даже трагически для земли и для себя самого делает, но тем не менее, свободу выбора Бог не отнимает. Он не делает нас биороботами. Поэтому с богословской точки зрения нужно вам на другую чашу весов в ваших рассуждениях положить выбор, который Бог предоставляет человеку. И вот в этот выбор иногда Бог действительно не вмешивается. Поэтому есть закон сеяния и жатвы. Что человек посеет, то он и пожмет. Поэтому отсюда идея суда для человека, который шел против Бога, тоже действует. Иначе за что же судить компьютер, в котором сам ты написал какое-то обзывательство в свой адрес? Вот. Но ты сам написал, ты запрограммировал так, а что спрашивать с компьютером? Хотя люди злятся и на компьютер, иногда даже их одушевляют, ну, как-то одушевляют. Вот. Поэтому здесь вот обратите на это внимание, и у вас легко решится ваша задачка. Действительно, Бог везде, но есть три воли в этом мире. Божья воля, святая, благая, угодная, совершенная, сатанинская воля, потому что он всех уловил, написано, в свою волю, а есть, которые прям явно им уловлены. И он транслирует свою волю, он заставляет человека с его волей выбрать не по его воле Бога и вернуться к нему, а творить бесовскую, дьявольскую, сатанинскую волю. Вот три воли и комбинация от этих воль – это тот мир, в котором мы сегодня живем. Наступит Царство Христа, где будет только воля Христа и всех спасенных им. Но дьявол будет скован, дьявол будет потом вообще брошен в озеро Огненное. Там уже не будет ни греха, ни зла, ни болезни. Ну, а пока мы живем вот в таком мире. Движемся дальше, хотя у нас время все меньше и меньше. Спасибо, друзья, за ваши вопросики. Алексей Хлебников, у меня вопрос, все ли люди достойны бессмертия после жизни? Есть люди, которые из-за среды стали теми, кто кроме денег ничего не воспринимает, превращает в жестоких зверей. Все люди достойны бессмертия – это не совсем правильная формулировка. Бог создал человека бессмертным, и от этого он не отказывается. Бог никогда не ошибается. Просто это бессмертие, оно может быть, ну, я бы сказал, в момент, когда человек попадает в ад, там ведь смерть вторая действует. Поэтому бессмертие – это неправильный термин. Всех ли создал Бог вечными? Да, всех. Но одни будут вечно мучиться, а другие вечно радоваться с Богом. Это слова Иисуса Христа, прямая речь, 25 глава Матфея, 46 стих. Я специально изучил этот текст, и некоторые пытаются даже в христианстве верить во временность наказания, что потом вот Бог уничтожит какие-то души, это неверно. Одинаковое слово в греческом стоит как для бессмертия с Богом, так и для бессмертия, но в значении вечности, вот так, и пойдут одни в муку вечную, а другие в вечную радость, вечное там, спасение, если своими словами говорить. Поэтому бессмертный термина там нет, там есть термин вечный. Наоборот, Бог предупреждает, что смерть – это не отсутствие только духа в теле, про который мы сегодня уже говорили, а смерть – это отсутствие этого духа в общении с Богом. Ведь ад – это безблагодатное место. Бог есть там в своих законах, Он создал ад. И озеро Огненное – это тоже не творение дьявольское. Это Бог создал для всех тех, кто будет противниками Его. Он создал все эти законы ада, озера Огненного, смерти. И эти все законы действуют на того человека, который не хочет иметь общение с Богом. Я уверен, что большинство людей, которые не знали о Боге, большинство, Исаия 53 глава нам об этом большинстве говорит, они будут с Богом, они будут спасены. Может быть, они не войдут в число спасенных Церкви Христовой, а могли не знать лично Христа, как своего Спасителя, но все люди верят в Бога. Римлянам 1 глава, мы об этом уже много раз вспоминали. Поэтому смерть вторая страшнее первой. Смерть вторая – это абсолютная, это будущее, нескончаемое вечное будущее в неблагодатном месте. Вот я бы так это кратко сказал. Вот еще пару вопросиков, может быть, успею. Александр, Атеисты говорят, что не отрицают субъективный опыт. Все люди разные, по-разному воспринимают реальность. И даже измерительные приборы регистрируют явления по-разному. Так что субъективный опыт не требует наличия Бога. Не совсем понял, в чем здесь вопрос, Александр, если сможете, или сейчас, или на мой телефон, +7 926 211 56 97, напишите, потому что... Ну и еще раз, еще один заход от Александра, успеем, наверное. Если атеисты не отрицают субъективный опыт, то как он может опровергать атеизм? Атеисты, они опровергают сами себя. Я уже много раз говорил, расшифруйте это слово. Вот у нас программа «Теос» на «Теос Медиа». «Теос» по-гречески – это «Бог», это единое общее слово даже для тех языческих божеств, которые тоже у них «Теос». «Теос» – это общее слово «Бог». Атеист – это тот, который отвергает Бога. Это не тот, который знает, что Бога нет, а он его отвергает. А вот асоциальный элемент, да, это отвергающее общество. Это не значит, что общества нет. Но сам асоциальный элемент себя исключает из этого общества. Вот Бог есть, а есть люди, которые пытаются от Бога, который есть, себя исключить. Вот как переводится слово «атеист». Поэтому здесь вникайте вот в суть слова, и тогда будет все понятно. Спасибо всем, друзья. Есть еще вопросики у двух Татьян. Мы в следующий раз вернемся к ним. Они очень хорошие, уверяю вас. Так что до следующей пятницы. С Богом. До свидания. С миром Божиим.